è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Чаще всего по форме это разговор, который веду, то есть задаю вопросы я, Владислав Горин. А самые интересные ответы в этот раз даст журналистка Олеся Шмагун. Привет.
Привет.
Мы здесь, чтобы обсудить твой большой текст по меркам медиа, просто сагу. Она вышла в «Новой газете», там любят большие тексты, привыкли, благодаря Илье Азару. Статья о расследовании называется «Зерно. Новая нефть». За него воюют кланы Патрушевых и Ковальчуков. Это мог быть сценарий сериала, но произошло на самом деле. История русской деревни при Путине от беспредела 90-х до военного передела. Назову еще соавторов. Денис Марохин и при участии Алексея Басманова был написан материал. Ну, ты главный автор. Даже если не так, позволь назначить тебя. Речь там идет о землях Юга России и о том, как их забирают себе крупные игроки в России после начала большой войны в целом, масштабный передел собственности. Так ли? Расскажи, как ты себе этот текст замышляла, с чего начала его?
Да, ты все верно рассказываешь. Этот текст начался с разговора с одним из бывших уже крупных землевладельцев южных. Его бизнес забрали в ходе вот этой большой новой национализации, так называемой. Он рассказал мне свою историю, и она, в общем, такая довольно масштабная. А когда я начала еще делать какой-то ресерч вокруг этой истории, то как бы закопалась как-то глубоко в то, что происходило на юге России последние там 20 лет, а на самом деле и больше, да, и поняла, что, блин, это какая-то такая важная, мне кажется, для всех нас история, когда вот в таких декорациях райских, в общем-то, потому что это Кубань, это Черноземье, это очень плодородные земли, это мог бы быть источник очень большого богатства для людей, которые там живут, да, ну, для всех россиян. А получается, что за последние 30 лет все никак не удается наладить, построить там какую-то приятную жизнь, да, и в этих декорациях постоянно происходит какой-то ужас, какой-то кошмар, какая-то дележка этого богатства, которое в итоге никому не приносит счастья, да, и получается, что сначала вот одни отнимали у других, другие отнимали у третьих, а в итоге сейчас уже в это военное время пришла уже самая крупная рыба и, в общем, съела все, что там росло это время, все, что как-то пыталось там наладить между собой отношения. И, в общем-то, у них даже получалось, да, это как бы не всегда происходило какими-то законными методами, но какое-то ощущение было, что вот несмотря на все эти какие-то сложности, люди начинают между собой мириться, как-то все устаканивается, да, и тут еще и новый передел, новые несчастья для людей, и никому снова от этого нехорошо.
Про конкретного человека, про конкретное хозяйство Покровское я тебя потом попрошу рассказать. Можешь обрисовать этапы, что ли, большого вот этого постсоветского пути, когда после распада Советского Союза сельское хозяйство, в частности там, на юге, в Ростовской области, на Кубани, из убыточного дела стало хорошим бизнесом. Отрасль прошла реструктуризацию, лет 10 там, чуть меньше, да, наверное, это заняло. И что там была за специфика, которую ты начала уже описывать на юге, вот это станичное, Кущевская. И да, когда говоришь сериал, борьба за земли, на которых жить бы и жить, это, конечно, Йеллоустоун, да, но нет своего героя, который с ружьем защищал бы землю.
В советское время вот на этой территории, мы знаем, были колхозы, да, коллективное хозяйство, где у людей не было никакой частной собственности, они все работали как бы на вот большой Советский Союз. Ну, мы знаем, что это было неэффективно по каким-то там причинам, я не вдаюсь в подробности этого периода, он был уже довольно давно, но где-то к 2000-м годам рыночные вот реформы, перестройка этой экономики, она дошла и до земли тоже, и люди получили право на частную собственность на землю. И это происходило так. Эти колхозы не разделили между людьми, а каждому человеку дали право на некий земельный пай, так называемый. Да? Это вот просто такая умозрительная какая-то часть общего имущества. И у всех владельцев, а все бывшие работники колхоза, они стали вот землевладельцами. Но у них был выбор либо выделять этот свой пай и заниматься хозяйством самостоятельно, либо отдать это также тому же колхозу, на самом деле, которые все стали тогда ЗАО, закрытыми акционерными обществами. И на самом деле подавляющее большинство людей выбрали ничего не делать со своей землей. И большая часть, на самом деле, ну, как бы, вот у них есть какой-то земельный кусок, они о нем особо не думают, просто получают какие-то деньги за аренду, да. Но были люди, которые захотели вот стать такими фермерами. Они захотели выделить эти паи, начать их обрабатывать. Ну, и более того, на самом деле, тебе не очень выгодно иметь вот такой очень маленький кусок земли. Это, по сути, будет просто огород, да. А чтобы это было прибыльно бизнесом, чтобы там выращивать зерно, какие-то культуры на продажу, тебе все-таки нужно чуть побольше это хозяйство. Я вот общалась там с фермером таким прекрасным, Николаем Масловым, и он вот как раз говорил, что вот у него есть, там нет этого в тексте, я не помню конкретный объем, но он называл вот такая земля, это ровно то, что мне нужно моей семье, да, чтобы мы с семьей эту землю обрабатывали, у нас было прибыльное хозяйство. Там не очень много, на самом деле, ну и не один пай. Но, чтобы получить этот пай, нужно было пройти сложную процедуру. Нужно было заявить колхозу, что ты выходишь, нужно было провести межевание этой земли. И если никто не против, вот проходит межевание, ты сам там буквально его заказываешь в государственной там палате, и забираешь и начинаешь обрабатывать. А еще убеждаешь своих соседей, да, говоришь, слушайте, ну зачем вам в колхозе, там вам будет мало платить арендную плату, а мы, собственно, готовы больше зарабатывать, больше платить, давайте переходите к нам, чтобы мы обрабатывали вашу землю. Ну и, собственно, так могло бы получиться, что вот из больших колхозов получилось бы много маленьких, небольших каких-то фермерских хозяйств. Но все бы было прекрасно, да, но так не случилось, потому что, понятно, земля — это богатство, есть какие-то крупные игроки, есть бывшие владельцы колхозов, уже стали формироваться какие-то большие частные корпорации, которые заинтересовались агробизнесом. Ну, им не хочется отдавать это фермерам, да, они хотят сами строить огромные агрохолдинги. И вот началась такая борьба между этими агрохолдингами и частными фермерами, которая, к сожалению, не всегда происходила каким-то понятным законным способом. Те крупные агрохолдинги, у них больше денег, у них там есть часто административный ресурс, и я там тоже об этом говорю, мы можем чуть подробнее об этом поговорить, кто становился вот этими крупными агрохолдингами. Но, как бы, да, по сути, вот эти крупные агрохолдинги давили маленьких фермеров, не давали им выделить свою землю, не давали им выделить землю соседей, которые даже готовы были бы к ним перейти. И получалось так, что в течение долгих-долгих лет происходила вот эта постоянная борьба, потому что вот ты не хочешь, чтобы фермер выделялся у тебя и забирал кусок земли, и ты не просто там, я не знаю, убеждаешь его, да, или больше ему платишь, предлагаешь там арендную плату больше, например, выше, да, а ты начинаешь его пугать, начинаешь его давить, да, и там уже в зависимости от того, о каких агрохолдингах мы говорим, они использовали разные методы, да. Если мы говорим про кущевских, там просто был какой-то беспредел бандитский, да, они там запугивали, жгли технику, убивали людей, в общем, 19 убийств на них записали, по меньшей мере. Вот у них были такие методы. Были судейские, да, огромный источник власти, и вот источник этого, как бы, административного ресурса большой, это близость к судам, потому что суды играли ключевую роль вот в этом выделении этого пая. Если кто-то не хотел, чтобы ты выделил пай, он мог обратиться в суд, а суд там начинал придираться. Вот ваш пай, он на один квадратный, я не знаю, сантиметр больше, чем нужно, да? Давайте все переигрывать. Или там, вот у вас вот в этом месте... Но нет, суд решил, что вот этот пай мы вам не выделим, вот берите вот эту землю. И снова надо тоже по новой проходить этот процесс. В общем, это второй какой-то источник административного ресурса. Поэтому люди, связанные с судьями, становились крупными землевладельцами в регионе. Ну и, наверное, можно говорить о том, что были какие-то просто крупные бизнесы, которые имели больше денег и могли в судах просто эффективнее судиться. Да? Это же тоже такая история, что не всегда именно судьи для себя как бы все это делают, да, а иногда просто это возможность там нанять лучших юристов, придумать сложнее какую-то юридическую схему и получить себе это богатство.
Сперва были фермеры, которые быстро столкнулись с холдингами, потом пришли холдинги, и тут и государство обратило, да, ведь внимание на индустрию, стало помогать, это стало интересным бизнесом. В общем-то, сформировалась экспортно-ориентированная индустрия. Россия из страны, которая аномально при советской власти закупала продовольствие, стала экспортером. И, как мы видели, в том числе после войны, это все влияет на, например, Ближний Восток, да, и масса международных игроков игроков заинтересовано даже во время войны, чтобы две производящие продукты державы, Украина и Россия, хотя бы по Черному морю возили зерно. Кто пришел за холдингами? Кто их сейчас поглощает? И, кстати, у тебя там написано про новую нефть, да, прям вынесено в заголовок, просто для справки. Нефть и газ, конечно, приносят триллионы рублей российскому бюджету, а зерно масличные в прошлом году ждали, что они принесут 214,5 миллиардов рублей, но вышло 141 миллиард с копейками. Это я подглядываю в Интерфакс, который ссылался на аналитическую записку Счетной палаты об исполнении федерального бюджета. Ну, то есть в месяц нефть и газ приносят в разы иногда кратно больше, чем зерно, но тем не менее это огромный бизнес. Кто пришел за этими деньгами? Как сейчас эти большие игроки действуют? Кто эти большие игроки?
Да, безусловно, конечно, зерно не приносит столько же, сколько нефть, но вот то, что вынесено из заголовок, это то, что говорят участники рынка, которые друг друга не знают, это просто как-то витает в воздухе, да, вот эта фраза, ну, это такой, понятно, просто какой-то образ. Безусловно, по доходам сравнивать нельзя, но это очень важный источник валютной выручки, и что важно, это то, что он не под санкциями. Поэтому я думаю, что люди, вот сейчас буду подробнее говорить, кто они, да, они задумываются все-таки о диверсификации своих валютных доходов, потому что это имеет большое значение. А кто они? И вот тут как раз нам важна вот эта история концерна Покровский. Потому что мы знаем, что вот этот тренд на изъятие активов у частного бизнеса, это такой очень важный вообще для всей российской экономики тренд. Там изъяли имущество уже из частной собственности там, на какие-то безумные деньги. Ну и агропромышленность, да, это вот часть вот этого тренда. Там тоже многие активы перераспределяются, там уже забрали или вот только сейчас в процессе имущество у Машковича, который известный большой бизнесмен с интересами в разных отраслях. Забрали, вот с чего начинается, собственно, статья, вот имущество у судьи Чернова, это бывший председатель краевого суда, про которого все в станице говорили, что вот он главный землевладелец. Ну, как бы никого это не интересовало, а потом вот так раз, и генпрокуратура подает иск, и выясняется, что все, о чем говорили фермеры все эти годы, да, о чем пытались бить во все колокола, там ездили к Путину, судья забирает наши земли, выяснилось вдруг, что это юридический факт. Причем для этого не потребовалось вообще никакого расследования, как в его собственности оказались все эти активы. И просто генпрокуратура уже начинает как бы с конца и говорит, вот он каким-то образом незаконно получил себе имущество на 7 миллиардов, и мы сейчас все это заберем. А как бы у кого он забирал, что он 20 лет этим занимался, это уже вроде как никого не интересует, да? Но вот во многих таких случаях мы не всегда видим сразу, кто будет бенефициаром, да? И поэтому в этом смысле интересная история концерна Покровский, по которому уже видно. За 7 месяцев у него все забрали. Опять же, не разбираясь как-то в хитросплетениях всех прошлых его уголовных дел, которые в России на него заведены, это как бы никого не интересует, но вот забрать быстренько забрали. И также быстро отдали, потому что, вопреки тому, что говорит нам государство в лице Путина, в лице генерального прокурора, это все забирается не для того, чтобы налогоплательщикам российским жилось лучше, да, это все забирается и тут же распределяется между приближенными кланами. И в случае Покровского мы видим, кому это все досталось. И тут у нас есть две основные фамилии. Это глава ВТБ Костин и близкий друг Путина Юрий Ковальчук. И на самом деле все там довольно сложно оформлено, потому что, безусловно, никто сейчас в России, Юрий Ковальчук, не приходит и на себя не записывает никакие активы, да, поэтому это все очень сложная какая-то схема коммерческая. Но мне еще было приятно поговорить с Андреем Каравайко из концерна Покровский, потому что вот эту компанию, которой в итоге, кажется, все и досталось, да, я заметила еще много лет назад, когда писала про холдинг, связанный с Путиным и связанный с Ковальчуком, про вот этот неформальный, сложно устроенный кооператив, на который записаны многие-многие активы, которыми пользуется лично Путин. И уже тогда я увидела какие-то концы, которые ведут в сторону такой агропромышленной компании, которая называется «Диметра». И я увидела, что вот они на сайте пишут, что это крупнейший какой-то агрохолдинг. И я увидела связи с Балоевым и связи через Балоева с этим холдингом и через там сложную IT-инфраструктуру тоже видела, что это часть вот этого холдинга. Но тогда это был один из многих-многих активов, на который не было как-то возможности, времени и места в статье, чтобы еще и этим заниматься. И тут я встречаюсь с концерном Покровский, которых просто ограбили, да, ограбило государство. И он мне говорит, а стоит вот за этим, ну, то есть отдали уже банку ВТБ, группе компаний Диметра, Диметра холдингу, и он не может прямо сказать, ну, кто стоит за этим холдингом, а я как бы уже тогда примерно представляла, что там речь не только про ВТБ, но и про Ковальчуков.
На всякий случай нужно про Балоева сказать. Ты Мурас Балоев, чем он занимается сейчас? Балтикой, да, он, наверное, больше всего знаменит, поскольку дали подержать тоже, когда забрали у иностранных собственников, но дали подержать не просто так, а в чьих надо интересах.
Да, это вот еще один актив, который по такой же схеме, кстати, был отобран у зарубежного бизнеса, да. Теймураз Балоев — это, в общем, старый знакомый Путина еще с питерских времен. Мы знаем, что вся империя вокруг Путина устроена таким образом, что он записывает имущество на всех своих старых друзей. Мы делали расследование по Panama Papers, и там был его друг детства Сергей Ралдугин. Был такой человек Андрей Колесников, который первый рассказал про дворец Путина. И там был, собственно, он, там был Шамалов, там были другие его друзья по ленинградским временам. В общем, это известный факт, что все активы Путина записаны на его друзей из Питера. Теймураз Балоев известен, прежде всего, как основатель «Балтики» пивоваренной компании. Он был ее первым генеральным директором, потом он занялся другим своим бизнесом, потом на время он возглавил Олимпийский комитет, куда назначил его Путин. Все это время он был довольно близким к Путину человеком, он был его доверенным лицом, он приходил на дни рождения Путина, когда еще сообщали, как это празднуется и кто туда приходит. И в какой-то момент, где-то с 2020 года, вот у него еще появилась новая часть бизнеса, которая на него записана. И там все время один директор, и это как бы активы в разных отраслях, в которых до этого Балоев особо не был как будто бы заинтересован. И вот все вот эти новые бизнесы с 2020 года, они ведут вот к этой империи Ковальчуков. Там просто еще важно, что записано это все на разных людей, которые внешне между собой не связаны. Но вот когда я делала прошлое расследование, у меня было в распоряжении переписка людей, которые занимаются управлением этого бизнеса. И видно, что несмотря на то, что компании записаны на каких-то разных бизнесменов, довольно рандомно, и они в разных отраслях, в общем, управление происходит все равно из одного центра. И ими управляют люди, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к этим компаниям. Да? Ну, то есть вот через это можно увидеть, что это все одна структура такая неформальная. И Балоев имеет отношение там, к разным-разным звеньям этой большой империи. И, соответственно, через Балоева можно увидеть вот эту связь между вот этим холдингом и агробизнесом, в который активно вкладывался ВТБ.
Каким образом забирают? Ты уже объяснила, что если есть интересант, то все очень быстро происходит. Или если происходит событие, аналогичное Кущевке, ну нет, не было никаких аналогичных. Когда происходит Кущевка, когда она произошла, за убийство, за насильственные преступления осудили Цапков и Цеповяза, а земля как-то вот сама растворилась. Землю отняли вроде как по тихой грусти, да, это называется в иных менее респектабельных местах. Да, было ваше, стало наше, интересант всегда найдется. Как это устроено?
Ну, мне кажется, тут важно все-таки разделять то, что там произошло после Кущевки, как распределялись активы, это был один процесс. Тогда еще как-то заморачивались тем, чтобы придумать там видимость законности, а в некоторых случаях это было просто коммерческие какие-то сделки, да. А вот этот новый способ, который работает очень быстро, очень просто и без всяких проволочек и сложностей, его придумали уже на фоне военного времени, да, и вот эти иски генпрокуратуры, они же действуют безотказно абсолютно. И вот, опять же, тут важна и интересная история концерна «Покровский», потому что, как говорит сам основатель концерна Андрей Каравайко, нападки на его бизнес начались с 2019 года, и там придумали сложные уголовные дела. Нужны были пострадавшие какие-то люди, которые пострадали от его действий. И, соответственно, пострадавшими от его действий стали Цапки неожиданно. Да? То есть якобы он напугал самих Цапков, там, вымогал у них что-то, что довольно интересно в своем роде, да, колоритно, но как бы в то же время как-то немножко абсурдно звучит. Но это все были какие-то сложные процессы. Его признали там подозреваемым, он сбежал за границу, но при этом его бизнес продолжал существовать, потому что, ну, по сути, даже если признают, что он там рэкетир условно, не так-то просто, ну, хорошо, он рэкетир, значит, его надо посадить в тюрьму, но бизнес от этого не перестает существовать, да, у него не меняются владельцы, то есть, как бы, фактически, как там мы видели в других случаях, эти уголовные дела, они просто должны были оказать давление на бизнесмена, да, и бизнесмен потом сам продает ну или чтобы там какие-то деньги спасти, или он надеется, что это поможет ему избежать уголовного наказания. Но вот этого механизма, когда тебя признали в чем-то виновным, и у тебя забирают все, такого не было, такого не существовало. А тут вот кто-то придумал гениальную идею, когда можно подать иск в гражданском суде, и все. И уже меньше, чем через год, весь бизнес, все, что ты строил там десятилетиями, все окажется в собственности государства. Это ответ на твой вопрос про механизм, как отнимают, да, отнимают вот сейчас с помощью исков Генпрокуратуры, от которых фактически нет никакой защиты. И интересно, что, опять же, если смотреть на то, как Генпрокуратура эти дела ведет, то там тоже видно, что не соблюдается ни срок исковой давности. Там есть основополагающие принципы права, которые просто абсолютно как бы топчутся, нарушаются, и над ними все посмеялись, да, просто Генпрокуратура подала иск, все, забрали. Фактически это так работает безотказно. Но фактически, по сути, происходит так, что вся вот эта собственность изъятая, она оказывается в общем котле, можно сказать, государством, да, она оказывается в собственности Росимущества. И дальше начинается какой-то очень неформальный, негласный процесс. И тут, безусловно, я нигде не присутствовала, да, в этих высоких кабинетах, где это происходит. Но люди, игроки рынка, они описывают это примерно так, что есть несколько кланов, которые имеют прямой доступ к президенту, к Путину. И они пишут письма или там приходят и говорят, вот, давайте вот этот актив отдадим мне. В интернете ходит письмо от компании «Русский водород», которую связывают с Ротенбергами. И компания пишет письмо Путину и просит, вот, давайте консолидируем все активы в такой-то отрасли под наши крыши, мы так эффективно будем ими управлять, это так важно, это для России, для нашей страны, просто такой важный проект. И там стоит резолюция Путина, типа, одобрить и там рассмотреть возможность там пересмотреть результаты приватизации, что-то такое. Ну, то есть я не включила это письмо в статью, потому что не до конца понятно, откуда это письмо взялось и его аутентичность. Но это как бы просто говорит о том, что бизнес понимает этот процесс так, что приходит к Путину какие-то его близкие люди и говорят, я хочу забрать вот это. А он же там смотрит, отдать этим или не отдать. Например, вот как мне рассказывал там другой участник этого агрорынка, да, вот он говорит, ну почему ВТБ досталось? Ну потому что у Ткачёвой так много земли, что его там типа этим вроде давно ничего не отдавали. Ну то есть какой-то вот такой происходит процесс, когда Путин сам решает, что вот этим отдать, вот этим не отдать, у этих уже много, этих не надо сейчас усилять, а этому там можно помочь условно.
Ткачев был главой Краснодарского края, в федеральном правительстве работал, ну, в общем, да, большой путинский сановник, и происходит он с Кубани. Я понимаю, что наивно прозвучит вопрос, но давай все равно сыграем в эту игру немножко в поддавки. Когда Генеральная прокуратура по своим искам забирает активы, там же особенно поначалу звучало, ну, слушайте, вот эти челябинские заводы, их в советское время построили, они критично важны для ОПК, поэтому их надо забрать. И приватизированы они были кое-как. Тут как бы двойной смысл. Страна воюющая, во-первых. Во-вторых, собственник нерадивый, так скажем. Потом это все стало в силу массовости намного откровенней. Забирают просто так. Могут сказать, что ой, опять почему-то последний челябинский пример вспоминается. Этот бизнесмен, который хотел улететь, а мы его прямо в самолете, вы его частном взяли, но он тут всех купил, кого только мог, да? До этого вы, значит, много лет не знали об этом. Он вроде как коррупционер. Логика понятна. Если есть финансовый поток, его надо взять. Надо на него сесть. Особенно если его сейчас контролирует кто-то менее зубастый, чем ты. Это я абсолютно хорошо понимаю. Но, тем не менее, в случае с сельским хозяйством, на памяти того же Владимира Путина, он родился, когда сельское хозяйство в стране было неэффективным, убыточным, субсидируемым. На его глазах это превратилось в индустрию, экспортно ориентированную, как я уже говорил. С помощью субсидий, не с помощью субсидий, неважно. В основном с помощью энергичности и трудолюбия людей, которые на земле работали, предприниматели, которые занимались этим бизнесом. Зачем туда, в этот непростой бизнес, приходить и все ломать? Мало того, что государство пошлины повышает, так еще и собственников меняет. Ничего хорошего обычно из этого не выходит. Ни у кого там нет опасений по поводу того, что ну, снова сельское хозяйство будет не источником денег, а наоборот черной дырой.
Я не знаю, что у них в голове происходит. Но мне кажется, тут есть два соображения. Во-первых, важно, во что ты веришь. Либо ты веришь в то, что частный бизнес эффективнее справляется со сложностями. И тогда тебе, да, тебе, наверное, странно пытаться участников, которые хорошо причем с этим управляются, как-то отобрать. Но мы знаем, что, по-моему, Владимир Путин не верит в частный бизнес, предпринимательство и не то чтобы большой рыночник, да? При этом, с другой стороны, он же, опять же, не изымает в государство и не пытается построить новый Советский Союз, да, распределяет между своими приближенными людьми. Ну, то есть это, блин, это такая банальная, я не знаю, история из политэкономии, да, про то, что, блин, ну нельзя вот одному человеку решать, кто будет эффективным собственником. Ну, то есть, наверное, он думает, что я отдам Ковальчукам, они и так прекрасно справятся, но просто доход будет идти не какому-то там Каравайко, да, которого я не знаю, а вот моим друзьям Ковальчукам. Ну и все будет у нас прекрасно в сельском хозяйстве, и государство от этого только выиграет, да. Но столько книг написано про то, что так не работает бизнес. Нужна конкуренция, желательно честная. Нужны понятные правила игры. Что, когда я об этом думаю, грустно и смешно даже, что люди, наверное, сами себя... Ну, опять же, мы тут как-то пытаемся понять, что они думают. Может, они просто тупо зарабатывают бабки. Наверное, себе они это объясняют через то, что эти будут просто классными собственниками. Вообще, Ковальчуки талантливые ребята, Ротенберги мост до Крыма построили, какие молодцы, да? А тут какие-то непонятные игроки, про которых вообще ничего не известно. Это как они, может быть, обманывают себя, да? Как они обманывают людей, граждан страны. Вот они придумали вот это стратегические отрасли, мы все забираем у частных собственников, у них вообще там второй паспорт. То есть для граждан у них есть вот этот миф, что все это для государства забирается, что абсолютно неправда. А по факту, ну просто довольно бездарные управленцы, довольно бездарные политики захватили власть, как бизнес, и продолжают захватывать денежные потоки, сидеть на них и, по сути, обворовывать и нас, и отнимать у нас будущее, и отнимать по-новому вот это представление о том, что есть какое-то право, есть суд, есть прокуратура. Ну, в общем, по факту, все гораздо хуже, чем они сами как бы пытаются себя объяснить и чем мы сами могли представить, да.
Спасибо большое. Еще раз порекомендую текст, который называется «Зерно новой нефти». За него воюют кланы Патрушевых и Ковальчуков. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Спасибо большое, Олесь.
Спасибо тебе.
Это была журналистка Олеся Шмагун. Как всегда, напоминаю, что независимые медиа не очень-то здорово сейчас, и если у вас есть возможность, поддержите, пожалуйста, нас финансово. Возможность подразумевает, что для вас должно быть безопасно, и у вас, собственно, должны быть деньги. Наше издание «Медуза» будет очень вам за это благодарно, если бы не вы, давно бы закрылись. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Пока-пока.